Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов архимандрит Семен Томочинский, доцент Московской духовной академии и Кира Лаврентьева. Напомню, что «Лавра» — это цикл исторических программ об одном из духовных центров России — Троице Сергиевой Лавре и ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносит сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры. И почему важно знать об этом сегодня? Как всегда напоминаю, что цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». И с огромной радостью представляю нашу сегодняшнюю гостью. В студии «Светлого радио» Олеся Николаева, поэт, прозаик, профессор Литературного института имени Горького. Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте.
И по доброй традиции начинаем эту программу с цитаты, которую заранее подготовил отец Симеон. Кто сегодня звучит у нас? Кого мы цитируем?
Сегодня Борис Зайцев у нас, писатель.
Вот так.
Вот что он пишет. Сергий был и игуменом, и, как увидим, даже и общественным, и политическим деятелем, но может считаться и основоположником старчества. Вот такая цитата, и действительно мы сегодня поговорим о старцах Троицы Сергиевой Лавры, автор Борис Зайцев. Многие наши писатели обращались к образу преподобного Сергия, мы даже хотим какую-то передачу посвятить вот именно такому обозрению литературных источников о преподобном, если Бог даст. Но у нас сегодня удивительный, замечательный гость, я хочу обязательно обратить внимание наших радиослушателей, это знаменитый поэт и писатель, лауреат множества премий литературных и российских, и зарубежных, и в том числе, конечно, патриарши литературной премии. Ну, то есть, ну, это все равно, что к нам в студию бы, там, я не знаю, Анна Ахматова пришла бы, там, или Пушкин.
Так и
да?
есть, так и есть.
Да. Но сегодня вот как раз мы хотим поговорить. Олесь, я знаю, что и ваша жизнь, жизнь вашей семьи была тесно связана с Троицей Сергиевой Лавры, с ее отцами. Вы общались со старцами и отобразили это во многих своих произведениях. Да, между прочим, вот для меня первое знакомство, это я еще в школе учился, когда я прочитал замечательную повесть «Инвалид детства». Она в журнале «Юность» тогда вышла. Я еще в школе учился, еще не крещенным был человеком. Но для меня это вот открыло целый грандиозный, удивительный, чудесный мир монастыря, монашества. Может, я поэтому и вообще стал монахом, да, во многом, потому что это для меня такое было открытие совершеннейшее, 80-е годы, эта повесть. И вот это все общение, действительно, эти чудесные случаи, явления промысла Божьего, они отображены в ваших произведениях. Вот расскажите, какая ваша связь строит Сергий Лавр?
Вы знаете, действительно, не знаю, какая-то, наверное, лучшая часть моей жизни связана с Лаврой. Мне кажется, там просто ощущается присутствие Духа Божьего. Это вот место, где ты чувствуешь и отеческую любовь, и спасительную благодать Христову, и водительство Святого Духа промыслительное. Я попала туда, ну, сначала я, ну, просто приезжала и стояла около мощей преподобного Сергия, а потом уже я приезжала к моему духовнику, с которым я познакомилась на отпевании и похоронах старца Серафима Тяпочкина. Вот у меня там случился такой жизненный перелом. Жизнь моя очень круто поменялась, потому что я попала в какой-то потрясающий заповедный мир, такой вот в какое-то сердце России. Вот мой приход в церковь был именно связан с этим каким-то чудесным ощущением и необходимостью переменить свою жизнь и переменить свои какие-то представления светские. И я ездила к своему духовнику, который оказался очень суровым, очень строгим монахом, постником невероятным, невероятным аскетом. И он как-то понял, что вот нужно меня взять такие вот ежовые рукавицы. Я к нему ездила 2 раза в неделю минимум на исповедь. Причем ездила к нему первой электричкой, она отходила, по-моему, 3 часа 40 минут, по-моему, ночью, самая первая электричка. Слава богу, мы жили не так далеко от вокзала. Я пешком доходила, потому что уже не было никаких ни автобусов, никаких ни трамваев не ходила. И вот ехала в Лавру. Это было что-то совершенно окутанное какой-то тайной. Я чувствовала это водительство Божие, его помощь. И он отпирал храм Духа Святого, беленький такой большой храм, он там ключами отпирал, и меня там исповедовал, и я просто исповедовалась очень-очень подробно, и в какой-то момент я поняла, что мне так хочется, вот мне так хочется все отдать Господу и принести ему какую-то жертву. Но какую жертву я могу ему принести, когда я замужем, у меня двое детей, то есть я не могу уйти в монастырь. Потом денег у меня не было, мы были совершенно нищие, но студенты с двумя детьми, младенцами. Что делать, что отдать? А зато у меня была любимая мною поэзия, которую я уже писала вовсю стихи, я это очень любила, я готова была ради этого не спать ночами, я просто невероятно ценила этот дар, и это какое-то, я чувствовала, что это мое какое-то призвание, и я уже, главное, оказалась на таком профессиональном пути, потому что меня уже немножечко печатали, причем печатали меня в «Новом мире», в «Дне поэзии», это считалось такой вот очень престижно, да. Вот прямо каждый год в этом «Дне поэзии» у меня выходили стихи. И плюс к этому я еще выступала от бюро пропаганды художественной литературы и со взрослыми писателями, со стариками. Я ездила во всякие писательские поездки, еще даже за это мне какие-то денежки платили. Но я решила, что я только этим могу пожертвовать. Это мой как бы Исаак, над которым я должна занести вот этот вот нож. Но я уже прочитала всякую духовную литературу, я знала, что ничего нельзя делать без благословения. Поэтому я за таким благословением приехала к своему духовнику, ему это рассказала. И он, честно говоря, он был поражен, смущен. Он говорит, ну я не знаю, как на это, что на это ответить. Пойдите-ка к старцу Кириллу. И вот тогда я впервые попала к отцу Кириллу Павлову. Он принимал в таком помещении около проходной лавры, там в предбанничке собралась очередь желающих попросить его молитв или спросить о чем-то. И вот я там сидела, ждала своей очереди, и монашка читала псалтирь. Я очень хорошо это помню, это ощущение какой-то таинственности и прикосновения к какой-то самой основе жизни. И я пришла к отцу Кириллу, а надо сказать, что вот это просто как в истории из Патериков, когда монахи, пустынники приходят к старцу за много километров, чтобы выслушать его духовные наставления, чтобы послушать его ответы на вопросы недоуменные. И все спрашивают, а один сидит и молчит, и его старец спрашивает, а ты-то почему молчишь? Ты такой путь проделал ко мне, почему ты молчишь? А он говорит, а мне достаточно только видеть тебя. Вот, и около отца Кирилла тоже было вот такое. Это было тоже, прикосновение к святыне, причем это на протяжении всей жизни, потому что получилось так, что я к нему ездила на протяжении 30 лет. Вот, и всегда была вот эта реакция какая-то души непредсказуемой. В общем, у меня всегда начинали течь слезы, даже если я просто видела его мельком, что он в алтаре в Переделкино где-то мелькнул. И вот что-то такое вот со мной происходило. Но тут я все-таки проявила такую решимость и задала ему этот вопрос.
Ну, конечно, да, что он про Исаака-то скажет?
Он вообще сидел, но тут он прям вскочил, он замахал руками, как-то он... «Нет, — говорит, — нет, пиши, ты что?» Он прямо так вот возмутился, он как бы меня вот все это сразу отверг, вот, чтобы я это выкинула из головы. И он меня, кстати, потом всегда благословлял все писать, что тоже это была такая милость Божия. Он меня даже благословлял переводить книжку «Ларше», когда в Сретенском монастыре, вы тогда, отец Семён, были главным редактором издательства, и нужно было перевести с французского эту богословскую книгу, и я к нему пришла, я говорю, вы знаете, я не так хорошо знаю французский язык, и потом это богословская книга, я вот не знаю, как мне... И к тому же мне дали очень мало времени, помните, мне даже там за срочность гонорар накидывали. И он мне говорит, нет, надо, это будет очень полезно, да. Мне будет полезно. И знаете, что получилось, что эту книгу я ее переводила, находясь в невероятно экстремальной ситуации. То есть это какая-то вот духовная брань против меня поднялась, не говоря уже о том, что мой муж лежал в больнице в конце этого... Дмитровского шоссе. На другом конце Москвы, на Каширке в 7-й больнице лежала моя мама. Я там каждый день ездила туда-сюда. Приезжала у меня вечером, и у меня была норма 5 страниц в день я должна была перевести. Но, тем не менее, вот как-то, по милости Божией, как-то все это завершилось. Я действительно получила очень большую духовную пользу. Ну, я стала ездить в Лавру. Я вот с этого хотела еще начать. И я там, конечно, познакомилась с большим количеством монахов, иеромонахов, молодых. И многие из них потом стали архиереями, настоятелями монастырей. Достаточно вам вот назвать какие-то имена. Там были потрясающие духовники. Вот такие вот крепкие духовники, такие столпы просто в современной церкви. Ну, отец Ануфрий, который сейчас возглавляет Украинскую православную церковь. Мало того, отец Ануфрий еще и какое-то время служил в Переделкинской церкви, где мы жили, и мы у него крестили одного нашего друга, у отца Ануфрия. Потом был такой отец Козьма, был отец Венедикт, который подарил мне, ну, который потом был наместником Оптиной пустыни. Он подарил мне мой первый молитвослов, такой черный молитвослов, который у меня уже сейчас, он жив еще, но он уже просто такой ветхий, он уже такой заслуженный. А до этого молитвослова, конечно, у нас были молитвы, которые мы перепечатывали на машинке и скрепляли скрепкой. Вот утренние, вечерние молитвы, правила к причастию, все это. У меня даже остались эти листочки. И, конечно, великий канон святого Андрея Крицкого. И оттуда, значит, вот люди, которых мы знали, еще когда они только-только начинали свой монашеский путь, были иеродиаконами. Вот у нас сейчас уже архиепископ Дмитрий, наш наставник. Витебский. Вот, Витебский, да, Оршанский, Витебский, Оршанский. Это, конечно, митрополит Лонгин, который потом восстанавливал московское подворье Лавры, и который, конечно, я ему очень многим обязана, его тоже такому водительству. Вот, потом владыка Даниил, потом владыка Викентий Ташкентский. Вот, это были люди, которые вообще даже бывали у нас дома, когда они еще были иеромонахами, игуменами. Вот, и поэтому у меня даже был такой случай не так давно. Я писала записки о здравии и писала там вот этих митрополитов, архиепископов, епископов, там, архимандритов. И, видимо, батюшка там... У меня много было этих записок на молебне. И батюшка, видимо, он был очень усталый, приходской батюшка. Он говорит, ну что вы тут пишете, архиереев, пишите своих родственников. Я думаю, боже мой, ну это люди мне очень близкие, это мои родственники, это мои родные люди, я их знаю на протяжении 40 лет, понимаете? Вот, и... Конечно, какая-то была невероятная атмосфера. Я думаю, что после гонений хрущевских какая-то наступила такая полоса невероятной благодати Божией, милости Божией, когда действовала очень ощутимо благодать призывающая. Вот мы ее просто ощущали, ну, почти материально, да, и очень много она привела в церковь, в монастыри людей, талантливых из интеллигенции. Это были художники, это были поэты, это были музыканты. Вот. И какое-то это было время невероятного усердия и желания, стремления к святости. Вот я бы так сказала. И если раньше, если вот сейчас я встречаю таких вот людей, которые верующих и церковных, которые, ну, хотят, чтобы быстренько литургию послужили, они причастились бы и ушли. Но тогда было совершенно противоположное. Мы искали длительных служб, если возможно, ночных литургий, выискивали это, чтобы молиться до упада, чтобы поститься до полусмерти. Вот это такая была какая-то школа. Но я понимаю, что новоначальному вот даются такие силы. И, конечно, я вот этот период новоначальный проходила в таком вот строгом подвиге. Конечно, я не избежала каких-то ошибок духовных. Вот. Конечно, была какая-то, наверное, стилизация с моей стороны, потому что я ходила в черной юбке, в черной кофте, в черном платке. И когда я просила у ворот лавры вызвать мне моего духовника, ему сообщали, что его ждет там какая-то монашка. Там, батюшка, к вам там монашка какая-то просится. Вот. Так что вот так. Потом, потом такое получилось, что лавра переехала как бы отчасти к нам, в Переделкино, потому что настоятелем храма Преображения Господня в Переделкино назначили бывшего благочинного лавры архимандрита Владимира Зорина, и он с собой взял монахов лаврских, у нас там был иеродиакон Митрофан, иеромонах Агафангел, иеромонах Севастьян, вот, потом иеромонах Вадим, который крестил маленького сыночка Евгения Евтушенко, Женю, вот. И так что там, и потом туда приезжал отец Кирилл, он стал приезжать туда, и он там принимал людей. И там всякие совершались чудеса настоящие. Я, например, помню такой случай, который был связан с отцом Кириллом. Моя мама попросила меня перевезти ей из московской квартиры икону. Икону, которую подарил моему папе и моей маме Владимир Солоухин. Но икона была, знаете, какая? Она была разломана на три части. Она так была сломана. И мы ее с моим мужем отдали в реставрацию, ее реставрировали. Она довольно большая, всех скорбящих радостей. Она у родителей была в доме. А мама жила уже на даче в Переделкино. Она просила эту икону ей привезти. И для меня было это очень дорого, потому что я все никак не могла сделать так, чтобы она ходила в храм. Вот. И я взяла эту икону. Машины у меня тогда не было. Я ее завернула в такой какой-то новый, как бы, рушник, и вышла из подъезда, ну, на такси надо ехать, икона довольно большая. И прямо около меня останавливается таксист. Я говорю, мне надо в Переделкино. И он меня посадил в Переделкино, мы едем, я на переднем сиденье, на коленях у меня эта икона лежит, и мы едем, а тогда ремонтировали Минское шоссе, как раз выезд из Москвы, и нужно было как-то в объезд по каким-то кочкам. Он говорит, я не знаю, почему я вас повез. У меня, честно говоря, вот посмотрите, кончилось уже мое время, а у меня на Щербаковской, у меня с проспекта Мира вез, у меня, говорит, на Щербаковской рядом парк. Я туда ехала уже. Почему вы меня везли? Почему я остановился? И я развернула этот рушник, и я говорю, знаете почему? Потому что икону нужно доставить в целости и сохранности. Он поразился и говорит, а вы знаете, со мной ведь какой был случай? Я воевал в Афганистане, и моя мать ходила к старцу, в лавру ездила, к старцу Кириллу. И тот сказал ей, я буду молиться за твоего сына, и он не получит никакого ущерба, вернется целый, невредимый, но только пускай потом приедет ко мне, меня поблагодарит. И говорит, ты представляете, у нас там все полегли, я остался один. И ничего у меня, ни царапины. А вот я приехала уже сколько-то лет назад, и все не могу туда доехать. Я говорю, знаете еще, почему вы меня повезли? а мы уже подъехали к дому, потому что вот в 300 метрах отсюда Переделкинский храм, и там в крестильне принимает отец Кирилл. И сейчас как раз часы его приема. Поезжайте и поблагодарите его. Понимаете, прекрасно, какая была история? Что я хочу сказать про отца Кирилла? Он, конечно, был... Конечно, я знаю, что это был просто святой человек. От него... Ну, вокруг него прямо вот такое было облако благодати. Он никогда никому ничего не навязывал. Он никогда не говорил, делай так или так. Он выслушивал, какие у тебя у самого возникли варианты. И говорил, ну вот, пожалуй, вот так. Пожалуй, вот так. Я возила к нему людей скорбящих. Два раза мы ездили с двумя несчастными матерями. У одной вообще родилась дочка с церебральным параличом. И, в общем, мы ездили в Лавру тогда, и она говорила с отцом Кириллом, и вышла очень удивленная. Она говорит, ты представляешь, он дал мне деньги. И она была как-то, не понимала. Она как бы, что вот он сейчас раз, и церебральный паралич, и он вообще сейчас пройдет. А потом выяснилось, буквально через 2 дня, что девочке надо делать массаж каждый день. И это дорогое удовольствие. И как раз это были деньги, вот точно-точно, вот просто рассчитано абсолютно точно, вот на эти многочисленные сеансы массажа. Вторая приехала из Питера. У нее был очаровательный мальчик 3-4 лет, который не говорил вообще ни одного слова. Вроде бы мальчик такой нормальный, как-то нормально он реагировал, но он ничего не говорил. И у него было все нормально там со связками. Но что-то такое было, какое-то повреждение. И она приехала к отцу Кириллу, и он ее утешил. И мальчик это не только заговорил, но он вот потом, вот когда уже вырос, уже много лет прошло, и он там какой-то крупнейший менеджер стал там, в какой-то фирме, там искусственный интеллект, там еще как он говорит, понимаете? То есть он заговорил. Ну и, конечно, про многих он что-то провидел, и какие-то были у него такие... Вот про одного человека он сказал, знаешь, если он углубится вот в свою деятельность, вот в эту, он может совсем отойти от церкви. Ну, в общем, так и произошло. Поэтому ему было, конечно, дано какое-то ведение.
Программа «Лавра» на Радио Вера. Сегодня в студии у нас Олеся Николаева, поэт, прозаик, профессор Литературного института имени Горького. У микрофона архимандрит Семен Домочинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Мы очень скоро вернемся к этому захватывающему, не побоюсь такого слова, да, разговору. Абсолютно. Пожалуйста, не переключайтесь.
Лавра. Духовное сердце России. Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио Вера продолжается. С радостью напоминаю, что в этой студии сегодня Олеся Николаева, поэт, прозаик, профессор Литературного института имени Горького, микрофонов архимандрит Семен Томочинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Мы всю первую часть нашей программы, затаив дыхание, с отцом Семеном слушали, как Олеся Александровна рассказывает про свое знакомство со старцем Кириллом Павловым, свое вот такое вот вхождение в ограду церковную, удивительные, промыслительные узоры божественные, конечно, отчетливо прослеживаются в вашей жизни, Олеся Александровна, в жизни вашего замечательного супруга, которого мы все трепетно любим, отца Владимира Вигелянского. Да, и, конечно, я когда читала книги ваши, и вот «Жизнь продолжается» сейчас вышла, ну, а «Небесный огонь» вообще все знают, я каждый раз удивлялась, насколько это можно, чтобы это было правдой. То есть я, конечно, верила безоговорочно, потому что у меня даже не было и мысли, что тут есть какой-то художественный вымысел. И это как раз и восхищало. Я думаю, это же надо. Такого просто нарочно не придумаешь. У нас был священнослужитель в гостях, так он пришел к вере, потому что прочитал Евангелие, и оно показалось ему совершенно нечеловеческим. То есть написано нечеловеческой абсолютно рукой. Он говорит, если бы это писали люди, вот если бы они это придумали, там бы точно была какая-то лазейка, какое-то угу. удобство для человека.
Да.
А Евангелие, оно абсолютно неудобно для да. нашего ветхого человека.
Да.
Вот, так, вот ваши книги, Олеся Александровна, они настолько непридуманные, что чувствуется в них, конечно, правда Божья. И это очень удивительно. И, наверное, и поэтому люди так любят вас и ваше творчество. Ну и, конечно, сейчас мы слышим с отцом Симеоном вот эти удивительные рассказы ушами. И, конечно, то же самое впечатление испытываем.
Вы знаете, вот фандан вашей истории про этого батюшку,
да.
Я вам расскажу, мы писали с отцом Владимиром. Ну, мы много лет прожили вместе, и как-то мы уже как бы единое целое. И мы решили написать вместе роман. Написали мы «Дело Гапона», вот все должно выйти.
Ждём, да, ждём.
И мы очень много перевернули всякого исторического материала, потому что все действие происходило 903-907 да. год. И мы нашли какое-то совершенно уникальное воспоминание о каком-то человеке, следователе, который в Курске был помощником следователя. Он был еврей, выкрест, потому что, ну, иначе он не мог бы служить в государственном учреждении. И вот он такой был въедливый, и он решил раскрыть дело о распятии Иисуса Христа, его воскресении. Действительно ли он воскрес? И вот, значит, он стал искать. Он говорит, ну как, тело должно было, если его ученики выкрали, значит, должно было быть где-то тело. Тело спрятать не так просто, тем более в те времена. Тело не нашли, нету тела. Вот. И говорит, он призвал как бы свидетелей. Ну, это был, конечно, Лонгин, Сотник, это, конечно, были евангелисты, в общем, все свидетели, которые там есть, которые написали Евангелие и так далее. И он понял, что он не находит там никакого противоречия. А раз там нет никакого противоречия, значит, все написанное в Евангелии, это так и было, и Христос воистину воскрес. И, в общем, он уверовал по-настоящему, и в конце концов, вот этот вот помощник следователя, в конце концов он настолько уверовал, что он ушел в Курскую коренную, вот, да, монастырь.
Потрясающе.
Это какая-то потрясающая совершенно история, которая меня абсолютно поразила.
Олесь, ну вот мы сегодня говорим о старцах и о монастырях. Вот интересно, вы же не только с Лаврой, да, ваша жизнь была связана, а тесное общение с Псково-Печерским монастырем,
с его
отцами, с другими обителями монашескими. А вот все-таки можно ли сформулировать, есть ли какой-то вот особенный дух там лаврский, какой-то, может быть, особый подход к жизни и ее отцов,
да.
и старцев,
да.
и вообще в целом монашества? Или это все-таки единое некое, единое духовное пространство, где вот как-то сложно?
Вы знаете, нет, все-таки монастыри немножечко различались. Просто лавра – это какая-то, это что-то такое было образцовое. Это что-то образцовое. Это вот красота ортодоксии. Вот так бы я сказала. А мы, конечно, ездили в Печоры. Там был и отец Адриан, про которого невероятную историю рассказывали, что он когда-то был лаврским монахом. И он проходил по двору Лавры, а стоял какой-то чиновник, который привез группу тоже каких-то экскурсантов, и он какие-то глупости рассказывал, такие атеистические, с насмешкой говорил о монастыре. И отец Адриан около него остановился и так послушал его, похлопал по плечу, и он вдруг завыл по-собачьи. И настолько, что вот эти экскурсанты, которые с ним были важные, какие-то важные чиновники, они сначала подумали, что это, даже, по-моему, иностранцы это были какие-то, что он очень похожий, лает, и они даже засмеялись, они думали, это такая шутка. Ну, он что-то лает, полминуты, минуту лает. И его отец Адриан предупредил, чтобы он... Говорит, дорогой мой, приходи ко мне, я тебя вылечу. Ну и говорят, что после этого, ну я не знаю, может, это легенда, говорят, что после этого его из лавры убрали, потому что туда приезжали иностранцы, и мало ли там какой чиновник вдруг залает посреди лавры. И он переехал в Печоры, и там он вычитывал бесноватых. Поэтому Печоры были... В Печорах была такая большая, как бы сказать, народность, потому что приезжали люди... Больные, вот эти бесноватые, они там селились у стен монастыря, они там орали во время богослужения. Была какая-то вот такая вот особенность вот, печорская. Конечно, я знала еще отца Иоанна Крестьянкина, бесконечно любвеобильного и милостивого. Но знаете что, вот как-то я поняла, что раз я хожу к отцу Кириллу, не надо мне... нескольких на одно и то же брать благословение у разных старцев. Старцев-то было очень много. Значит, был старец Григорий, он жил в Покровке Белгородской области, он был еще духовником нашего старца Серафима Тяпочкина. Вот. И он отца Владимира благословил на священство. Каким образом? Он сказал, сам священство не ищи, но если предложат, не отказывайся. И такой был тоже вообще, он был очень строгий этот отец Григорий. Вот. Но я знаю, что отец Владимир к нему приехал, еще он не был, конечно, никаким священником, приехал к нему в джинсах, в рубашке, потому что у него расписывал храм наш духовник, он, собственно, за ним приехал. И постучался. Ну, после обеденное время, что-то никого нету, он видит священнический домик, он туда постучался и услышал: «Отец Владимир, ты что ж без молитвы-то заходишь?» Вот этот был отец Григорий. Вот. А я знаю, что был, конечно, такой соблазн поездить по старцам. Это же интересно. Вот. Был отец Павел Груздев, был отец в Риге, отец Таврион. К нему очень многие ездили. То есть было много, много старцев. И был такой соблазн. В той же лавре был старец Наум. Я знала его духовных чад. Они были очень такие, как сказать, они очень были верующие, молитвенные. Я с ними познакомилась еще до того, как они... пришли к Господу, познакомилась на литературной тусовке, скажем так. Тогда было принято ездить в гости и читать там стихи, кто тебя приглашал. И вот меня позвали куда-то, то ли в Химки, то ли в Мытищи, я сейчас не помню. И я приехала, это как это была коммунальная квартира, и в одной комнате собрались молодые люди, и мы там читали друг другу стихи. Мне было, извините, мне 17 лет. Вот я туда приехала. И это была, эта комната принадлежала нашему историку, впоследствии церковному историку, богослову, переводчику, преподобного Максима Исповедника Алексею Ивановичу Сидорову и его жене Светлане. И в гостях у них была некая Катя Инбер и некая, по-моему, Кира, которые потом стали игуменьями в Тверской области. Матушка игуменья Евпраксия и игуменья Иулиания. Это потрясающе совершенно. И потом мы с ними расстались, а встретились уже в лоне, когда пришли в лоно церкви. И они были верными чадами старца Наума. Вот. И как-то меня спросили, а ты не хочешь у отца Наума побывать? И я не хотела.
Потому что строгий?
Нет, не потому что строгий, а потому что зачем?
Ну, отец Кирилл.
Зачем? Да. Мне, вот достаточно, Кирилл, мне было достаточно отца Кирилла. Вот отец Кирилл благословил отца Владимира делать операцию. А мне, значит, они говорят, нет, давай отец Наум, может, не благословит, он молится, и не надо никаких операций. Вот этого я не хотела, понимаете? Чтобы один говорил, надо делать так, операцию, а другой не надо делать операцию, я буду молиться. Вот, у нас было благословение, у нас было послушание именно вот одному человеку. И мой духовник, собственно, он тоже говорил, вот ездят по разным старцам, перепроверяют. Один сказал, иди в монахи, другой говорит, давай женись. Вот, говорит, что это такое? Едут погадать. Погадать, вот это я помню, как он сказал. И, в общем, какая-то доля правды в этом была. Поэтому вот я этим не занималась. Хотя, конечно, мне хотелось к отцу Павлу Груздеву поехать, но как-то Я боялась запутать немножко вот эту линию, которая у меня была в жизни.
Вот здесь очень интересно, вот ваша такая тесная связь с монастырской жизнью, а все-таки вы же семейный человек, да, да, ну и литературный человек, поэт. Вот как это можно, какие-то монашеский уклад, традиции, какие-то подход к жизни, как это можно перенести на свою жизнь светскую, скажем так?
Ну как? Ну, во-первых, Господь сказал: «Аз есмь с вами во все дни до скончания века». Первое. Потом он сказал: «Принадлежит мне всякая власть на небе и на земле». Потом он сказал: «Без меня не можете, ничего же». Да? И вот эти вот три вещи, вот мне кажется, они соединяют и монахов, и мирских людей. Вот. Ну, конечно, я такие подвиги молитвенные не совершаю, как монахи, которые или вот те, которые я совершала в юности, когда я просто ночами читала псалтирь, вот не спала, там я знала, какая молитва в 3 часа ночи, какая она хорошая, эта молитва. Силы у меня были на это, и мне были силы вот так поститься, как я постилась там на 2 сушках в день во время Великого Поста. И у меня было благословение моего духовника, такое вот. Он меня благословил Великим Постом причащаться на каждой литургии, но только готовиться, читать молитвы к причастию, быть вечером в храме с вечера, исповедоваться. Но у меня не получалось, конечно, все там, получается, 4 литургии, не получалось. 3 получалось. И я хочу сказать, что, конечно, к концу этого Великого Поста тебе уже ничего не хочется, кроме того, чтобы уйти в обитель в какую-нибудь и только молиться, больше ничего тебе не нужно. Ты так уже, какой-то странный такой духовный опыт, что ты так уже наисповедовался, что тебе, ты как бы видишь этот помысел посторонний, который входит.
Как со стороны будто бы.
Со стороны, да, да. Вот, но... Тогда была другая практика церковная. Тогда это не очень приветствовалось. Вы помните, такой появился термин «шмемонизм». Шмемонизм – это практика причастия каждую неделю. Вот. И многие священники были против, чтобы так часто причащались. Поэтому вот мой духовник, который тогда уже переехал из Лавры в Печоры, он говорит: только вы причащайтесь, ходите в разные храмы, а то вас засекут, что вы все время причащаетесь. Поэтому я ходила в разные храмы. Конечно, может, это было какое-то такое лукавство в этом, но это было очень важно. И это было важно именно для меня. Именно для меня, потому что я же выросла в такой писательской, богемной среде. У нас были свои какие-то ценности. Главная ценность была свобода, творчество, понимаете, такая вот интеллект, жизнь богемная, да-да-да. Вот это нужно было во мне, конечно, переломить. Нужно было какой-то корсет на меня надеть, вот такой вот, затянуть этот корсет. Я очень благодарна. Я очень благодарна этому периоду жизни, который у меня был довольно длительный. Потом немножко я ослабила поводья.
Когда мы как будто с отцом Симеоном тоже там были сейчас на всех этих службах Великого Поста вместе с Олесей. Да.
Но вы знаете, у нас такая была любовь между православными. Нас же было немного, в общем, да, до крещения Руси. Вообще, я хочу сказать, никто не ожидал ничего подобного, что будет празднование тысячелетия крещения Руси. Наоборот, были совершенно противоположные настроения в Лавре. Я помню, я приезжаю в Лавру, и по двору проходит с такой согбенный отец Филадельф, с совершенно каким-то чудным лицом, монах Филадельф, и ведет его игумен Порфирий, которого мы хорошо знали. Вот, хороший такой был, прекрасный. Вот. И они идут, так он ведет под ручку этого отца Филадельфа. Они мне говорят: ну, что ты радуешься? Ты мне скажи, ты как, сухари-то уже насушила? Я говорю: какие сухари? А он говорит: ну а как сухари? Вот скоро будем уходить вот в подполье, в скиты. И правда, и монахи тогда готовились к гонениям. Они себе подыскивали какие-то места укрытия грядущего, что придется им сбежать куда-то, где-то укрываться, в каких-то скитах. Вот. Они учили наизусть псалтирь, да, Евангелие, потому что а вдруг они лишатся священных книг, да, Евангелие, псалтирь. Такие были настроения. Вышла какая-то страшная статья в «Правде» некой коммунистки, по-моему, Нины Андреевой, которая призывала бороться с мракобесием церковным. Как-то все этого ждали, поэтому вот это было совершенно неожиданно, вот это тысячелетие крещения Руси. То есть
боялись новых гонений?
Боялись новых гонений, их не то что боялись, как-то их ожидали. И вот на фоне вот этого ожидания, что вот это сейчас кончится, такого, да, что это вот сейчас кончится, поэтому, конечно, было невероятное усердие. И была такая подлость страшная, страшная провокация, потому что пустили слух, что во время празднования тысячелетия крещения Руси, которое так проходило, там в Большом зале ЦДЛ, я помню, выступал владыка Петерим, Сергей Сергеевич Аверинцев и отец Валентин Асмус. Неслыханное что это было. Но параллельно пустили такой слух, что будут еврейские погромы. Настолько был этот слух крепкий, что ко мне, к нам приехал наш приятель, такой поэт-концептуалист Лев Рубинштейн, и говорит, слушайте, а можно я у вас укроюсь в домике в Переделкино? Потому что, говорят, будут погромы. Я говорю, Лев, ну, конечно, приезжайте. Он приехал со своей семьей, с женой, с ребенком. Я говорю, что... Я говорю, ну, это какая-то чушь. Это как... Где имение, где вода, где тысячелетие крещения Руси, где еврейский погром. Но, тем не менее, они приехали, и они у нас просидели там в это время. Я говорю, если что, я выйду с крестом, с Евангелием. Вот. Ну, вот такая вот была вещь. В общем, жизнь была очень бурная, но мы все очень... Вообще православные очень любили друг друга. Вот для нас была радость невероятная, когда какой-то монах переезжал из одного монастыря в другой, там из, скажем, Печор или из Жировец, он ехал в Лавру, останавливался в Москве и у нас ночевал. А жили мы в двух комнатах, мои трое детей в одной комнате, а мы с мужем в другой, в родительской большой такой коммунальной квартире. И эти монахи у нас ночевали, как бы вот письменный стол стоял, вот за письменным столом у них такая как бы лежбище было, там шкуры лежали, и они там некоторые ночевали. Это было драгоценно, вот услужить. И для меня ничего не было более такого радостного, когда мне кто-то звонил, говорит, слушай, там вот архимандрит Исаия и архимандрит Алипий, лаврские монахи, они прилетают на аэродром в Быково. Ты не можешь их встретить на машине и перевезти в покормить у себя и перевезти их в Лавру. Да, конечно, только бы не поручили кому-нибудь другому, вот, потому что у меня старенькая машина, дребезжащая, вот. А вдруг они найдут кого-нибудь с хорошей машиной, там вот это Быково, где это Быково, я еще тоже не знаю. Вот, и мы с моим сыном Никой, мы, значит, он держал карту на руках автомобильных дорог и показывал мне, куда ехать, и мы поехали за этими монахами. Это была невероятная радость и любовь.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». В студии у нас сегодня Олеся Николаева, поэт, прозаик, профессор Литературного института имени Горького. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, Кира Лаврентьева. Олеся Александровна, а как вы оцениваете нынешнее положение среди верующих? Все-таки есть такое разделение сейчас в обществе, не углубляясь в детали, почему именно все понимают, о чем речь. Вот все-таки как, по-вашему, сохраняется то самое единство, о котором вы сейчас с таким вдохновением рассказываете нам?
Ну, вы знаете, во-первых, я хожу в храм, где служит мой муж. Из-за того, что я у него как бы шофер, я его вожу, поэтому неизбежно я попадаю или в храм мученицы Татьяны, где он иногда служит, или в храм святителя Василия Великого. Ну и там, конечно, прихожане немножко разные, но все равно они объединены как-то вместе. А еще у меня есть мой любимый Переделкинский храм, который около моего дома. Я его очень люблю. Там очень много всяких святых частиц,
мощей,
да. Там, во-первых, есть храм Преображения Господня с чудотворной иконой Казанской Божьей Матери, которая невероятно живая, откликающаяся, любящая, да. А в храме Игоря Черниговского, ну, новый храм, который... Я была еще на его закладке, так что этот храм, как бы он рождался на моих глазах. Там чудотворные иконы Божьей Матери Иверской. Я люблю эти храмы, и там уже такое более, ну, что ли, народное такое, народные такие прихожане, которые там из окрестных домов. Поэтому вот этого разделения я не очень сейчас хорошо это знаю. Я очень активно за этим следила в начале 90-х, когда здесь занимались прозелитизмом католики и обновленцы. Вот тогда я очень за этим следила, а сейчас как бы я нахожусь от этого в стороне. Единственное, что я вижу, что какое-то создание для себя некого комфорта такого молитвенного. Отсюда вот это желание, чтобы быстренько послужили. Вот.
За 40 минут.
За 40 минут, да. Вот какого-то, вот этот вот былой дух, ну, может, я этого не вижу, вот, какое-то вот такое вот родение, именно вот, что Господь, он побеждает естествочин. Вот именно вот этого сознания, чтобы Господь в тебе победил естествочин. Вот я этого сейчас не ощущаю. Но мне многие жалуются, говорят, слушай, а как быть? Ведь раньше были эти старцы, можно было поехать, там спросить. А действительно какие-то есть вопросы. Делать операцию, не делать. Переезжать в другое место, не переезжать. Есть какие-то жизненно важные вот, проблемы. Вот. Что делать, кому поехать? Вот был последний старец Илии, который приставился, да? Нет уже ни отца Николая на залите, никого нет. Ну и, знаете, мне кажется, что ну, у нас есть прекрасные священники вот этой лаврской школы, да? Они сейчас архиереи, но они тоже старцы. Не знаю, но вот можно к ним как к старцам, я об этом убеждалась, что и они обладают каким-то ведением. Вот я, например, знаю очень давно, со времен еще иерейства, митрополита Зиновия. Он музыкант,
Саранский,
скрипач, так. Он, да, саранский, но мы его знаем, он приезжал на могилу старца Серафима, когда мы жили в священническом домике, там останавливались. Вот, и... Я просто убеждалась, что он что-то такое вот прозревает, да, в дальнейшем. Я, во всяком случае, его какие-то вопросы ему задавала, ну, по поводу болезни моего мужа, вот. И я ожидала, например, ну, что ему предстоит операция, я ожидала, что он скажет, ну, мы за него помолимся, все будет хорошо, ну, как-то. И потому что операция была, ну, как бы не такая уж сложная. И вдруг он так задумался и говорит, да, но это будет сложно, это будет очень сложно, очень сложно. И, конечно, я получила такое предупреждение, поэтому мы как бы на это настроились. Не надо думать, что это чик-чик и все. И действительно, это было очень-очень сложно. Во-первых, его долго не принимали в эту больницу, потом его приняли, потом это была тяжелая этапа. В общем, короче говоря, он нас как бы предупредил, а предупрежден значит вооружен. Откуда-то он это знал. Вот, поэтому вот я знаю, что есть такие духовные люди, которым дано это. С другой стороны, вот я знаю такое... Наш наставник, владыка Димитрий, нам говорил, что если человек хочет знать волю Божию, вот он искренне хочет знать не свою волю, а волю Божью, то ему и ребенок ее откроет. Понимаете? И этого не может быть, это не может быть иначе. Потому что как? Что? Господь любящий, он нас бросает в пучину вот этого неведения, вот этих соблазнов, вот этого какого-то кошмара, в состояние вот этой нашей колеблющейся двусмысленной воли, да? Нет, конечно, он дает нам подсказки. Конечно, он дает нам подсказки, нужно просто научиться их читать и сопоставлять внешние события с нашими предыдущими вопрошаниями, потому что нам очень часто на наши мысли даже дается ответ в какой-то внешней ситуации, в какой-то метафоре, в каком-то разговоре с кем-то, и вдруг понимаешь, о, это же это же ответ на мой вопрос, понимаете? Вот, поэтому я верю вот в это попечение Божие о нас.
Ну, мне кажется, это вообще одна из главных идей и тем вашего творчества, и в прозе, и в поэзии, вот этот промысл Божий, да, да, который, да, его просто надо уметь увидеть, почувствовать, да, да, как-то распознать, вот эту метафору понять, оценить. Да, да, вот, да. Это же тоже, получается, вы вдохновлялись во многом вот в этой монастырской жизни.
А это духовная интуиция такая, да, речь же о ней.
Да. Потом, вы знаете, а вот Лосев, философ, он писал, что чудо – это совпадение двух планов бытия – онтологического и феноменального. То есть совпадение нашей воли с волей Божией – вот это и есть чудо. Угу. Вот это совпадение этих двух планов бытия. И это совершенно поразительно. Ну и, конечно, к сожалению, вот эта человеческая воля двусмысленная. Потом мне, знаете, что... Вот все-таки поразительно, что по-гречески одно слово «промах» и «грех».
Точно.
Промахнуться и согрешить – это одно и то же слово по-гречески. То есть это дать маху, промахнуться, попасть мимо, промазать – это значит согрешить. И грех, читала у преподобного Максима Исповедника и у преподобного Исаака Сирина, что грех – это ложный выбор воли. Ложный выбор воли. Вот как это вот вообще все сходится. Вот. Иное дело – это вот прочитать, понять, а вот как это осуществить.
Да, но ваши студии греческого, они принесли хороший результат. Я помню, вы еще тоже любите говорить о том, что Бог, да, он поэт, да,
поэт,
как в символе веры
поэтос,
читаем.
Да, да, или питос.
Да, по-гречески.
Да, это поразительно, да, 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 это потрясающе. Есть... Ну и правильно, и космос – это нечто благоукрашенное. Космео – это украшаю, да, наряжаю. И вот Господь, он свое творение, вот, он его преображает. Содержит его в красоте, но не всегда наши очи видят. Я вам маленькую историю расскажу про моего друга, архимандрита, опять-таки, которым, ну, тоже с ним очень давно я знакома, и мы дружим. И он приехал к нам после того, как он очень болел сильно ковидом, и нам рассказывал, что он умирал. Он лежал в больнице, в реанимации, и он говорит, что я чувствовала, что надо мной зависло какое-то серое облако страшное, и я понимала, что это смерть надо мной кружит. И, говорит, я интуитивно вжимался в подушку, чтобы отстраниться от него, оно все опускалось. И, говорит, очень трудно молиться было во время ковида, это очень многие подтверждают, что было трудно молиться, что как эта болезнь такая нечистая. И говорит, и в конце концов, я так измучился, точно, что я возопил, говорю, Господи, что же ты меня тут оставил одного? Что же я тут лежу один, угу, беспомощный? И говорит, а я услышал голос, который мне сказал, а ты тут не один. Я тут все время с тобой неотлучно. Ты просто смотришь не туда. Понимаете? Ты смотришь... Вот мы тоже, вот мы такое вот, у нас духовное косоглазие. Мы тоже вот смотрим не туда. Это меня так поразило, и я поняла, что действительно вот там тоже надо это что-то искать, свою оптику так настраивать.
Олесь, ну а вот вы тесно вращаетесь много лет в литературных кругах и готовите студентов,
да,
в,
да,
институте.
Да.
Вот мы сегодня начинали программу с Бориса Зайцева, да, писателя нашего,
да, да,
известного. Они все-таки тогда понимали значение и святых, и монастырей, и вот в частности преподобного Сергия для России, да, для русского народа. Вот он целую книгу написал.
Да.
Борис Зайцев. А вот сейчас в современной литературной среде есть вот осознание каких-то вот своих духовных истоков, значение того же Авы Сергия для нас, для русского народа? Как было сказать?
Но, к сожалению, вы знаете, вот писательская среда, она, конечно, нуждается в каком-то воцерковлении. Конечно, есть очень культурные люди, которые с уважением к этому относятся, но которые как бы не понимают вот этого вкуса православия, да, вот этой невероятной красоты, Ну вот как по преданию моя святая равноапостольная княгиня Ольга, она через красоту пришла, да, что она стояла в храме по преданию Святой Софии, и она просто была в этом, на богослужении, и, знаете, в храме стоя славы твоей я, на небеси стоять им ним. Вот, вот этого. А они этого вот не вкусили. Но они, конечно, там с уважением к этому относятся. Во всяком случае, мое окружение писательское, вот, они уважают, но очень трудно воцерковить. Там очень такая, знаете, стена, в том числе и русской религиозной философии. Потому что вот ко Христу можно даже через эту религиозную философию прийти, через чтение о богочеловечестве, Владимира Соловьева, через Бердяева. А в храм не войдешь, потому что как раз они ставят препятствия. Вот я, например, вот для меня было очень большое искушение работа Бердяева о свободе и творчестве. Нет, о творчестве и послушании творчества, как-то так называлось. И он прямо это ставит в противоречие. Он говорит, там, где послушание, там не может быть творчества, там не может быть творческой свободы. И он как бы противопоставляет святого Афанасия Великого, который там символ веры, да, формулировал, с мелким лавочником, который ходит в церковь, вот он считает барыш, но он вот как фарисей, а тут свободный полет, богословие высокое этого святого. Вот, это совершенно невероятно. Это меня просто служило мне препятствием невероятным, пока я не поняла, что смирение предполагает любовь. Что смирение, оно как оно возможно? Без любви это, может быть, это подчинение, это рабство, да? Но если есть любовь, то тогда будет и смирение. Тогда не будет никакого выбора, потому что мы это делаем по любви. Вот я своего мужа, я не выбирала его там из... У меня не было свободы выбора, это было глупо. Я знала, что это вот будет моим мужем, этот человек. Мне прямо было сказано это. И я это знала. То же самое вот с этим, со смирением. Потому что мы это делаем по своей свободной воле, по любви. По любви мы это принимаем. Вот. Ну, мне так кажется, я, извините, что-то я так
Нет,
говорю,
Олеся,
как будто
Александр,
я что-то знаю, да, знаете, я на самом деле ничего не знаю.
Спасибо вам
я
огромное.
Я просто свой какой-то мелкий, маленький
опыт. Так он как раз и бесценный опыт,
да.
Тем более
да.
Он у вас притворен в творческие какие-то достижения и ваши книги, где мы можем научиться этому.
Потом, вы знаете, существует такое заблуждение. Дело в том, что когда поэт... Тем более у него, если у него есть такое вот дарование, да, когда он пишет, он чувствует эту невероятную свободу от мира. Он чувствует невероятное вот такое вдохновение. И ему кажется, что вот Бог к нему уже благоволит. И что он вот то, что он не ходит там в церковь, то он оправдается своими там стихами. Понимаете? Но мне... Наш наставник, владыка Дмитрий, бывший иродиакон, он мне в самом начале сказал,
что стихами
не оправдаешься, говорит. И это было железно.
Спасибо огромное. Олеся Александровна, очень много концентрированных таких прямо мыслей мы сегодня услышали в этом часе. Дорогие слушатели, с глубокой печалью сообщаю вам, что этот час подошел к концу. И в программе «Лавра» сегодня была Олеся Николаева, поэт, прозаик, профессор Литературного института имени Горького. А у микрофонов были архимандрит Симон Тимач, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Традиционно завершаем программу словами священника Павла Флоренского. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия, как свидетельствуют его современники. Огромное спасибо, Олеся
Спасибо.
Помощи
спасибо.
Божией. Спасибо вам большое.
Спасибо
Приходите
большое.
К нам еще.
Спасибо.
До свидания.
Приду. Спасибо.
Лавра. Духовное сердце России.